Глава 11. Атриды. Возвратившись в Париж, герцог Данжу еще не виделся с Екатериной. Он был ее любимым сыном, и это свидание с ней было для него не пустой обязанностью этикета, не тягостным церемониалом, но сладким исполнением сыновнего долга. Если он и не любил свою мать, то, по крайней мере, был совершенно уверен в ее любви к нему. Екатерина действительно предпочитала его прочим своим сыновьям за храбрость. Екатерина одна знала о возвращении Анжу в Париж. Карл случайно встретил его близ отеля «Конде», когда тот выходил из дома. Карл ожидал его только на следующий день. Анжу надеялся скрыть от него цель, с которой приехал днем раньше, именно свидание с Марией Клевской, принцессой де Конде, и совещание с польскими послами. Об этом-то последнем деле Анжу надо было поговорить с матерью. Когда герцог Данжу, давно ожидаемый, вошел к матери, Екатерина, всегда холодная и бесстрастная, Екатерина, со времени отъезда любимого сына, страстно обнимавшая одного Калиньи накануне его смерти, встретила сына с открытыми объятиями и прижала его к груди с жаром, какого трудно было ожидать от ее иссохшего сердца. Потом она отошла от него, посмотрела еще раз и опять бросилась обнимать.
«Небо позволило мне без свидетелей обнять мать мою», — сказал герцог. «Утешьте же несчастнейшего человека в мире».
«Что с тобой?» — спросила Екатерина.
«Дела вам известны. Я люблю, я любим. Но сама эта любовь, которая составила бы счастье другого, составляет все горе мое».
«Объяснись».
«Эти посланники, отъезд мой».
«Да, они приехали, и ты скоро должен будешь отправиться».
«Спешить не для чего, но брат этого захочет. Он ненавидит меня. Я затеняю его, он хочет от меня избавиться».
Екатерина улыбнулась. «Доставляю тебе престол, несчастный венценосец».
«Что за дело, матушка? Мне не хочется уезжать. Мне, французскому принцу, воспитанному в самой образованной стране, вблизи лучшей из матерей, любимому прекраснейшей из женщин, ехать в снега, на конец света, умирать медленной смертью среди дикарей, напивающихся с утра и ценящих достоинство короля своего, как достоинство бочки, потому что в нем содержится. Нет, я не могу ехать, я умру».
«Это настоящая причина?» «Говори откровенно». Генрих потупился, как будто даже матери своей не смел признаться в том, что происходило в его душе. «Нет ли другой причины?» — спросила Екатерина. «Не столько романтической, но более основательной, более политической».
«Я не виноват, если эта мысль закралась в мою душу и держится в ней крепче, чем следовало бы. Не вы ли сами говорили мне, что гороскоп, составленный при рождении Карла, предсказывает ему раннюю смерть?»
«Да, но гороскоп может лгать. Я сама готова теперь поверить, что все эти гороскопы — вздор».
«Однако ведь его гороскоп предсказывал это».
«В его гороскопе упомянуто о четверти века, но не сказано жизни или царствования».
«Сделайте же так, чтобы я остался. Брату почти 24 года, через год вопрос будет решен».
Екатерина сильно задумалась. «Да», — сказала она, — «это было бы лучше, если бы было возможно».
«Подумайте, что за несчастье, если я променяю французскую корону на польскую? Терзаться там мыслью, что я мог бы царствовать в Лувре, среди образованного, изящного двора, близ лучшей в мире матери, советы которой избавили бы меня от половины забот и трудов, и которая, привыкнув разделять бремя с отцом моим, конечно, не отказалась бы разделить его и со мной. О, я был бы великим монархом!»
«Полно, полно», — сказала Екатерина, для которой эта будущность была также сладчайшей надеждой. «Не отчаивайся. Не думал ли ты о средствах устроить это дело?»
«Конечно, думал. И именно потому-то приехал раньше. Брат думает, что я поспешил для принцессы де Конде. Я виделся с Ласко, главнейшим из посланников, познакомился с ним и при первом свидании постарался сделать все, что только может пробудить в них ненависть ко мне. Кажется, я преуспел. Это дурно. Интересы Франции должны стоять выше личных расчетов.
Но разве интересы Франции требуют, чтобы в случае несчастья с братом Карлом взошел на престол герцог д'Алансон или король Наварский?
Король Наварский? Нет, никогда, проговорила Екатерина с тревожным беспокойством.
Да и брат Алансон не лучше и любит вас не больше Генриха.
Что же сказал Ласко?
Ласко сам задумался, когда я начал требовать, чтобы он скорее просил аудиенции. О, если бы он мог написать в Польшу, чтобы там уничтожили это избрание.
Невозможно. Определение народного собрания свято.
Да нельзя ли дать им, наконец, вместо меня брата?
Это, если не невозможно, то, по крайней мере, трудно.
Все равно. Попробуйте поговорить с королем. Сошлитесь на любовь мою к Канде. Скажите, что я влюблен до безумия, что я просто сумасшествую. Кстати, он встретил меня с Гизом при выходе из отеля Конде. Замечу, что Гиз славно помогает мне в этом случае.
Да, для образования лиги. Ты этого не видишь, а я вижу.
Вижу очень хорошо, и все-таки пользуюсь им. Чего же лучше, если человек служит нам, служа себе?
А что говорил король, встретившись с вами?
Он, кажется, поверил моим словам, то есть, что любовь привлекла меня в Париж.
И не спрашивал, как ты провел остаток ночи?
Спрашивал. Я ужинал у Нантулье и ужасно нашумел, чтобы об этом все заговорили, и чтобы король не сомневался, что я действительно был там.
Так он не знает, что ты виделся с Ласко?
Нет.
Тем лучше. Я поговорю с ним, но ты знаешь, что на его грубую натуру ничье влияние не может подействовать сильно.
Какое бы было счастье, если б я остался. Я полюбил бы вас еще больше, если возможно.
Если ты останешься, тебя отправят на войну.
Лишь бы не оставлять Франции.
Тебя убьют.
Нет, от ран не умирают. Умирают от скорби, от скуки. Но Карл не позволит мне остаться, он ненавидит меня.
Он завидует тебе. Кто же тебе велит быть храбрым и счастливым? Зачем 20 лет от роду ты выигрываешь сражения, как Цезарь и Александр? Не открывайся, однако, никому. Притворись покорным и ухаживай за Карлом. Сегодня будет совет для рассматривания речей, предназначенных для церемонии. Разыгрывай польского короля, а остальное — мое дело. Кстати, что ваша вчерашняя экспедиция?
Не удалась. Его предупредили, и он вылетел в окно.
Узнаю же я когда-нибудь, что за злой дух уничтожает все мои планы. Теперь я только подозреваю. И горе ему.
Итак, спросил герцог,
предоставь это дело мне. Она нежно поцеловала его в глаза и проводила из своего кабинета. Вскоре принцы посетили Екатерину. Карл был в духе, смелость сестры восхитила, а не рассердила его. Он не был, собственно, зол на Ламоля и ждал его в коридоре не без удовольствия, потому только, что это походило несколько на охоту. Алансон, напротив, был расстроен. Нерасположение его к Ламолю превратилось в ненависть с той минуты, когда он узнал, что сестра любит его. Маргарита была несколько задумчива. Ей было о чем вспоминать и зачем наблюдать. Польские послы прислали речи, которые намеревались произнести. Маргарита, которой не напоминали о вчерашней сцене, как будто она и не происходила, прочла свой ответ, и кроме Карла все представили также ответы. Карл предоставил Маргарите право отвечать, как она хочет. Насчет выражений в речи Алансона был он очень разборчив и еще злее напал на речь Анжу. Тут он, кажется, решился все переделать. Это заседание, хотя и было бурным, но обошлось без вспышки. Генрих Анжу должен был почти заново переделать свою речь и вышел, чтобы немедленно этим заняться. Маргарита, не получившая от Генриха никаких известий после записки, влетевшей в окно, пошла домой в надежде, что он зайдет с ней повидаться. Алансон приметил какое-то замешательство во взгляде Анжу, заметив, что он значительно переглянулся с Екатериной. И пошел тоже домой, чтобы наедине разгадать, что тут за новая интрига.
Карл хотел идти в свою кузницу и собственноручно доковать охотничье копье, но его остановила Екатерина. Карл остановился и посмотрел на нее пристально.
«Что еще?» — спросил он.
«Одно слово. Мы забыли его, а оно имеет свою важность. Надо назначить день для публичной аудиенции».
«Да, правда», — сказал король, садясь. «Поговорим. Когда вы желаете назначить его?»
«Я думаю, что в вашем молчании, в этой кажущейся забывчивости есть глубокий расчет».
«Нет. Но почему вы так думаете?»
«Потому что, мне кажется, послам не надо давать повод думать, что мы готовы схватиться за их корону».
«Напротив, они же спешили сюда из Варшавы. Надо воздать им честь за честь, учтивость за учтивость».
«Вы можете быть правы в одном отношении, так же, как и я в другом. Так вы думаете, что надо поспешить?»
«Да, а разве вы не согласны?»
«Вы знаете, что мои мнения постоянно имеют цель охранять вашу славу. Скажу вам, что если вы станете спешить, вас легко могут обвинить в желании воспользоваться этим случаем и избавить дом свой от расходов, которых неизбежно требует присутствие вашего брата, но которое он, без сомнения, вознаградит заслугами и преданностью».
«Я столько дам брату при его отъезде из Франции, что никто не посмеет и подумать об этом».
«Я сдаюсь. У вас на все возражения готов ответ. Но этот воинственный народ судит о могуществе по внешним признакам. И чтобы принять его послов как следует, вам надо выставить на показ достаточно войска. А его, я думаю, теперь недостаточно собрано в Иль-де-Франце».
«Извините, я предвидел это обстоятельство и позаботился уже об этом. Два батальона вызваны из Нормандии, один из Гиенны. Из Британии прибыли вчера стрелки. Сегодня придет в Париж легкая конница из Турени. Все думают, что у меня тут под командой всего полка 4, а я сейчас же могу выставить 20 000».
«А, — сказала Екатерина удивленно, — так остановка только за одним, да это недолго».
«Зачем же?»
«За деньгами. Я думаю, теперь их у нас не бог знает сколько».
«Напротив, у меня в Бастилии 1 400 000 кю. В моей собственной кассе оказалось на днях 800 000 икю, которые лежат в подвалах Лувра, и в случае надобности Нантулье даст мне еще 300 000 икю».
Екатерина поморщилась. Карл бывал до сих пор только вспыльчив, но не предусмотрителен.
«Вы все обдумали, это удивительно», — сказала она. «Если только портные, швеи и бриллианщики поспешат со своей работой, вы можете дать аудиенцию раньше 6 недель».
6 недель? — воскликнул Карл. «Портные, швеи и бриллианщики работают с того дня, как мы узнали об избрании брата. При необходимости все может быть готово хоть сегодня. В 3-4 дня наверняка все будет кончено».
«Вы спешите быстрее, чем я ожидала».
«Честь за честь, я вам уже сказал».
«Хорошо. Так вам лестно эта честь, оказанная Франции?»
«Конечно».
«И видеть французского принца на престоле Польши — ваше пламеннейшее желание?»
«Да».
«Следовательно, для вас важно событие, факт, а не лицо и кто бы там ни царствовал».
«Нет, нет, Карбёв, остановимся на этом. Поляки хорошо выбрали. Это воинственная нация, они избирают себе в государе полководца, это логично. Анжу создан для них. Герой Жарнака и Манкатура приходится им как перчатка на руке. Кого же им дать? Алансона? Труса? Хорошего они будут мнения о доме Валуа. Алансон убежит от первой пули, которая просвистит над его ухом. Анжу — другое дело. Вечно со шпагой в руках, вечно идет вперед. Бей, руби, кали! Он на это ловкий человек. У него они будут драться круглый год. Он плохой петух, это правда, но он хладнокровно позволит им убивать, и достаточно. Там он будет в своей среде. В поле. На битву. Да здравствует король, да здравствует победитель. 3 раза в год будут провозглашать его императором. Чего же лучше для Франции и чести дома Валуа? Может быть, его убьют, но это будет славная смерть».
Екатерина вздрогнула, глаза ее сверкнули.
«Скажите, что вы хотите удалить Генриха Анжу. Скажите, что не любите своего брата». Карл захохотал.
«Вы угадали, что я хочу удалить его. Вы угадали, что я не люблю его. Да, это правда. Любить его. Да за что же?»
И по мере того, как он говорил, на бледных щеках его выступал лихорадочный румянец.
«А он меня любит? Вы любите? Любил ли меня кто-нибудь, исключая моих собак, Марии Туше и кормилицы? Нет, я не люблю моего брата. Я люблю только самого себя».
«Так как вы открываете мне свое сердце», — отвечала Екатерина, воодушевляясь в свою очередь, — «я должна вам раскрыть свое. Вы действуете как король слабый, окруженный дурными советниками. Вы отсылаете брата, естественную опору престола, человека во всех отношениях достойного быть вашим наследником, и предоставляете корону вашу на произвол судьбы. Вы сами согласны, что Алансон молод, не способен, слаб, более чем слаб, малодушен, а Биарнет стоит на стороже, понимаете?»
«Морде ту ли диабле! Что мне за дело, что будет, когда меня не станет? Биарниц на стороже, говорите вы? Корбёв, тем лучше! Я сказал, что никого не люблю. Я ошибся. Я люблю Ганрио. Да, я люблю его. Он смотрит прямо, и рука у него горяча, а вокруг меня только лукавые взоры и ледяные руки. Он не способен изменить мне. В этом я готов поклясться, и я должен вознаградить его за причиненную ему обиду. У него отравили, например, мать. Говорят, будто кто-то из моей фамилии отравил ее. Впрочем, я здоров. Если же заболею, я призову его. Не отпущу от себя, буду есть только из его рук, и, умирая, сделаю его королем французским и наварским. Вентре дю папе! Он будет плакать на моем гробу, а не смеяться, подобно моим братьям».
Эти слова как громом поразили Екатерину. Она как будто окаменела, дико посмотрела на Карла и, помолчав с минуту, сказала: «Генрих Наварский? Генрих Наварский, король французский, мимо сыновей моих? Святая Мадонна! Увидим! Так для этого-то вы хотите удалить моего сына?»
«Вашего сына? А я так тоже. Не сын ли волчицы, как Ромул?» — воскликнул Карл, дрожа от гнева и со сверкающим взором. «Вашего сына? Да, вы правы, король французский не сын ваш. У французского короля нет ни братьев, ни матери, у него есть только подданные. И ему ни к чему иметь чувства, у него есть воля. Он может обойтись и без любви, но он хочет повиновения».
«Вы худо истолковали мои слова. Я назвала моим сыном того, который должен уехать. В эту минуту я люблю его больше других, потому что скорее других могу потерять его. Преступление ли, если мать не желает расстаться с сыном?»
«А я говорю вам, что вы расстанетесь. Он уедет из Франции, уедет в Польшу через 2 дня. Если вы прибавите хоть словечко, он уедет завтра же. Если вы не перестанете смотреть так грозно, я задушу его сегодня же вечером, как вчера вы хотели, чтобы задушили любимца вашей дочери. Только этот не ускользнет от меня, подобно Ламолю».
Екатерина склонила голову, но подняла ее тотчас же.
«Бедное дитя мое», — сказала она, — «брат хочет убить тебя. Ничего, будь спокоен, мать тебя защитит». «Вы смеете?» — воскликнул Карл. «Клянусь же, он умрет и не вечером, а сейчас же, сию минуту! Кинжал! Нож!»
Карл оглянулся, отыскивая глазами какое-нибудь оружие. Он заметил маленький кинжал за поясом Екатерины, выхватил его из ножен и побежал из комнаты поразить Анжу, где только его встретит. Но в передней силы его вдруг оставили. Чрезмерное раздражение закончилось слабостью. Он протянул руку, выронил клинок, жалобно вскрикнул и упал. Кровь потекла у него изо рта и носа.
«Боже!» — воскликнул он. «Они убьют меня! Ко мне! Ко мне!»
Екатерина, следуя за ним, видела, как он упал. Она посмотрела на него с минуту бесстрастно, не трогаясь с места. Потом, опомнившись, не из материнской любви, но по затруднительному положению короля, отворила дверь и закричала: «Королю дурно! Помогите!» Множество слуг, офицеров, придворных вдруг собралось около короля. Но поспешнее всех прибежала женщина, растолкала толпу и приподняла Карла, бледного как смерть.
«Кормилица! «Меня хотят убить», — проговорил король, обливаясь кровью.
«Тебя убить, мой Карл», — сказала она, оглядев всех таким взглядом, перед которым отступила даже Екатерина. «Кто хочет убить тебя?»
«А, король болен серьезно», — сказал Паре, за которым тотчас же послали.
«Теперь волей или неволей аудиенция будет отложена», — подумала неукротимая Екатерина.
Она оставила короля и пошла к Анжу, который с нетерпением ждал в молельне, чем кончится столь важный для него разговор.